21 час и 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Как всегда в это время, в этот день, программа «Нормальная жизнь», которую, как всегда, ведем мы. Мы — это Нюта Федермессер. Привет.
Привет.
И я, Ирина Воробьева. И у нас, как всегда, есть вам что продать.
Да, у нас очередная тема
из продать, разряда... Продать, говорю, не тема, продать. Ну, какая
я
тема?
Я думала, тему продать. Ты опять книги будешь продавать?
Конечно, я же понимаешь...
Я не успеваю читать купленное на «Дилетанте».
Это лучшая реклама. Я
Кстати, мне не платит никто ни за эти лекции, ни за рекламу, ни за... То есть не
какие
лекции, а
лекции?
Что у нас тут называется? Ага. Пидорачи наши.
Да, это да. Они. Это как раз они, да, вот. Да, да. Это, да, значит, рекламирую. Первая, это книга Бориса Акунина, 1881 или 1881, но это, конечно, 1881, потому что речь идет про развилку март-апреля 1881-го, гибель Александра II и восхождение престола Александра III.
Ну, если вы думаете, что Ирина знает про эту развилку, нет, она читает с экрана.
Конечно, я всегда читаю с экрана, Нют, ты что? Можно подумать, сейчас ты как-то что-то плохое
сделала.
Придется
покупать опять,
я совершенно, вот, понимаешь. А вторая книга, которую я хочу порекламировать, это Морис Дрюон, книга «Проклятые короли. Железный король. Узница, шато Гояра, яд и корона».
А это какой страны короли?
Я думаю, что Франции, судя по... да, Франции, конечно, да. Вот. Все.
Ну, это скорее для сына моего истории.
Но первую купишь, да?
Первую, да.
Первую купишь, хорошо. Полторашку заработала. Очень хорошо.
Теперь... Как заработала? Потратила.
На тебе. Нет, я заработала на тебе. Полторашку.
Ой, на мне уже.
Вот. Мне, правда, тоже никто не платит за эту рекламу, поэтому я, знаешь, так себе зарабатываю, конечно, на этом. Вот, и у нас, да, у нас.
А я из любви тут волонтерствую.
Волонтерствуешь из любви к искусству. Хорошо.
Такие темы, вы знаете, удивительные, но как можно...
Да, как можно.
Как можно по-другому относиться к нашей передаче, кроме как волонтерство? Кто хочет получать деньги за то, чтобы узнать про похороны, ВИЧ, про
деменцию,
наркоманию,
ПНИ,
да. И сегодня вот пытки.
Тема пыток. Сегодня пытки, да. У нас в гостях руководитель команды против пыток Сергей Бабинец. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно я первый вопрос, потом я отстану?
Ненадолго
отстану. У нас просто тема называется «Возможно ли нормальная жизнь в обществе, где пытки – это часть системы?» И я сразу хочу спросить у Сергея, как вообще можно ли как-то бороться с пытками и помогать людям, которые пережили пытки, если пытки – это часть системы?
Бороться можно, можно помогать, но пока система, как запойный алкоголик, не поймет, что у нее есть проблема и не захочет ее решить, то ничего не изменится. Можно сколько угодно помогать в частных делах, можно сколько угодно помогать людям, даже большому количеству людей, сажать сотрудников полиции, например, если сотрудники полиции применяют пытки. Можно получать и отсуживать большие компенсации, как можно было, например, делать в европейском суде. Были огромные компенсации, многомиллионные, много миллионов евро было отсужено команда против пыток за все время работы нашей. Мы смогли отсудить больше 300 миллионов рублей у государства. Повлияло ли это на систему? Скорее нет. Дело в том, что государство закладывает некую подушку безопасности и готово расстаться с каким-то количеством сотрудников, которых можно отправить будет за решетку, с каким-то количеством денег. Ежегодно, например, в бюджет раньше закладывалась определенная сумма на выплату компенсации по решениям Европейского суда.
Угу.
То есть, там, например, ну, там 20-30 миллионов евро закладывается в среднем, ну, примерно там столько-то компенсаций, ну, допустим, нужно было в год выплатить жертвам пыток.
Это во всех странах закладывается такое в бюджет?
Ну, я могу точно сказать про Россию, про другие страны я не могу сказать. У нас такое было, действительно. До того момента, пока Россия сказала, все, мы больше исполнять решение Европейского суда не будем. Поэтому государство, скажем так, вполне себе мирится с этой проблемой, говорит, что да, она есть, да, ну, не очень приятно, но она не так сильно мешает государству, и мы можем, в принципе, с этим существовать, работать и решать те задачи, которые государство хочет решать.
А что же должно произойти, чтобы государство увидело эту проблему, задумалась о том, что это действительно проблема, и захотела ее решать? Что вообще в других государствах происходит, чтобы ситуация менялась?
Проблема пыток, как вы правильно сказали, она есть во всех государствах. Ну, нет такого, чтобы в какой-то стране не было проблем с полицейским насилием. Оно есть действительно везде. И те люди, которые, например, говорят, вот, там в Америке идите защищайте там права каких-нибудь людей, что вы там в России пытки, так везде пытают. Правда, везде пытают, это действительно так и есть. И Россия, скажем так, ну, не на первом месте по количеству полицейского насилия.
А кто на первом месте? Ну, примерно там топ какой?
Раньше, если, например, ссылаться на статистику Европейского суда, то топ стран по количеству жалоб на нарушение статьи 3, это свобода от пыток, это были всегда Турция, Россия и Италия.
Что очень... То есть мы все-таки в тройке были.
Мы в тройке, мы время-время откатывались, потом настигали. Какие-то моменты мы были на первом месте по количеству жалоб. И после того, как, собственно говоря, Россия заявила о том, что она выходит из Европейской конвенции, выходит из Совета Европы, то у нас количество жалоб, естественно, сразу сильно увеличилось. Потому что нужно те...
У вас, в смысле, у команды против пыток?
Вообще в России.
А мне кажется, это какая-то неправильная зависимость. Ну, то есть, мне кажется, что если ты открыт к этой теме, и ты готов взаимодействовать с Европейским судом или еще с кем-то, то тогда у людей есть резон жаловаться, они жалуются. А если ты выходишь... Человек думает, ну вот теперь бороться с этим никак невозможно, и количество жалоб, наоборот, уменьшается. И вот, ну, когда вы сказали вначале, что мы были в тройке, я подумала, наверное, это связано с тем, что у нас на каком-то этапе гражданские права и институты все-таки росли и поднимались. А сейчас, оказывается, наоборот. Не понимаю зависимости.
Сейчас жалоб стало больше. Дело в том, что необходимо как можно быстрее подавать различные жалобы и обращения, поскольку, скажем так, вот это окно, оно закрывается, есть возможность туда успеть заскочить, вот этот уходящий поезд, подать жалобу. Но количество, вот, например, у нас в команде против пыток дел, по которым еще можно обращаться в Европейский суд по правам человека, у нас еще работы года на два точно есть. То есть это те дела, по которым событие, само нарушение прав человека произошло до 17 сентября 2022 года. По таким делам еще жалобы можно подавать и подавать, и еще работы хватит очень надолго. Возможно, к этому времени мы вернемся обратно и сможем опять рассчитывать на то, что Европейский суд, решения Европейского суда будут исполняться нашим государством.
Ну вот это же не борьба с пытками, это же компенсация денежным эквиваленте за моральный вред, ну, морально-физический вред. То есть это же не борьба с пытками, это же не главный, наверное, инструмент, который вы используете. Потому что нам вот тут пишут, а как теперь вообще без ЕСПЧ бороться с этим, если все методы, которые есть, они только внутри России? Но это же не про борьбу.
Решения Европейского суда, они в себе содержат всегда меры общего характера, меры частного характера. И меры частного характера включают в себя компенсацию и признание нарушения. А меры общего характера, они есть в каждом решении Европейского суда, они содержат в себе рекомендации государству принять какие-либо системные изменения для того, чтобы эта проблема не повторялась. И больше, чтобы, ну, чтобы жалоб становилось меньше. И как раз меры частного характера Российская Федерация исполняла всегда. Ну, крайне редко бывали случаи, когда Россия либо задерживала выплаты, либо не выплачивала.
Ну, может... частного характера это выплатить компенсацию и посадить виноватого, наказать.
Ну да, скажем так, рекомендует Европейский суд выплатить компенсацию и расследовать эффективно дело. А общего характера, пожалуйста, внесите изменения в законодательство для того, чтобы пыток стало меньше. И как раз вот это Россия игнорировала всегда.
А вот возвращаясь к предыдущему вопросу, что должно произойти в государстве, чтобы оно поняло, странное слово, поняла, чтобы оно поняло.
Чтобы ему стало понятно.
Чтобы ему стало понятно, что это проблема, с которой нужно работать системным образом. И второе, какие изменения в законодательство в России должны быть внесены?
Ну вот то, что произошло, например, в прошлом году и в 2018 году, то, что было в 2012 отделе полиции Дальний в Казани, это то, что, наверное, единственное может побудить наше государство в настоящее время принимать какие-то системные решения и что-то менять.
Что произошло в Казани?
Очень громкое дело – это когда задержанного сотрудника полиции изнасиловали бутылкой шампанского, и он умер. В 2018 году это исправительная колония номер один города Ярославля, где были, ну, скажем так, слиты видеозаписи о том, как людей избивают и пытают при приемке, и, ну, при этапировании. И прошлый год – это рассекреченные архивы ФСИН, опубликованный ГУЛАГу.нет с огромным количеством видеозаписей, где людей откровенно пытают, насилуют и все в таком духе. Получилось в каждом из этих случаев очень большой общественный резонанс. Я, честно говоря, не помню, чтобы были какие-то существенно большие публичные выступления. Ну, в смысле, не публичные выступления, а какие-нибудь там митинги, пикеты и так далее, и так далее. Но был очень большой информационный такой взрыв, если так можно сказать сейчас. И государство как раз вот это очень не любит и очень этого боится. И после каждого из этих случаев происходили некие изменения.
Системные.
Системные.
Например?
Возьмем последний случай, как раз ОТП-1 в Саратове. ОТП-1, когда вот эти были опубликованы архивы ФСИН, это привело к тому, что были внесены изменения в Уголовный кодекс и была криминализирована пытка. Ну, в том виде, в котором это получилось.
То есть вы хотите сказать, что раньше она не была криминализирована? Раньше вообще пытки и наказание за пытки не содержалось в Уголовном кодексе?
Раньше определение пытки было в Уголовном кодексе. Это была статья 117 Уголовного кодекса, истязание она называлась, и там был термин пытка. Но данная статья была неприменима по отношению к должностным лицам государственных органов, к полицейским, например. Она применялась только к обычным гражданам. Например, если соседа запер у себя в подвале и регулярно там, не знаю, его пытает чем-нибудь, там, не знаю, что-то с ним нехорошее делает. Эта статья была такая, полумертвая, она применялась крайне редко. А в отношении сотрудников правоохранительных органов, например, применялась статья 286, это превышение должностных полномочий, куда входило помимо пыток, избиений и прочего, еще и разные составы, такие как, ну, разные виды преступлений, например, взятки, подписание документов каких-то. Ну, то есть там было намешано абсолютно огромное количество разных составов, из которых вычленить именно пытку было, ну, просто невозможно.
А в чем преимущество того, что она вычленена в отдельную статью?
Дело в том, что невозможно было подсчитать, какое количество пыток существует, и невозможно представить масштаб проблемы в пределах государства.
А, ну, то есть считали по статье превышение полномочий, там невозможно было понять, что это, поэтому не было статистики.
Да, то есть примерно всегда высчитывали. В 2017 году «Новая газета» делала очень большое исследование, перевернув, наверное, огромное количество базы судебной и прочитав больше, по-моему, 3500 приговоров для того, чтобы понять, а насколько распространена проблема пыток. Потом повторно было исследование либо в 2019, либо в 2020 году, и тогда как раз благодаря «Новой газете» было установлено, что как раз основное количество преступлений, связанных с превышением должностных полномочий, именно с насилием пыточных, их больше не в полиции, их больше не в тюрьмах, их больше всего в армии. Угу. Что как раз там пыточных кейсов больше всего. И мы, честно говоря, очень сильно удивились, потому что в команду против пыток жалоб на внеуставные отношения, если так можно назвать, практически никогда не поступало. Это очень странно.
У меня вопросов, обычно, тьма. Буквально на днях вышла передача, интервью с Асмик Новиковой, комитет против пыток, и она дала...
Общественный вердикт.
Угу.
Асмик Новиковой за общественный вердикт.
Простите.
Комитет против пыток признан иностранным агентом.
Да, извините.
А вот команда против пыток, где откуда Сергей, она не признана иностранным агентом. Все путаются, но...
Ну, ждем пятницы у нас.
Сегодня пятница как раз, да.
Сегодня пятница, я слежу. Я слежу, но вчера были иноагенты, поэтому это есть что, ощущение,
пишите,
что...
Да.
Сейчас закончу. Значит, Асмик Новикова произнесла очень лаконичное и понятное, а я первый раз это слышала, я не занималась раньше никогда особенно этой темой, определение того, что такое пытка. Вот я его зачитаю. Это злонамеренное создание повышенного уровня страданий в отношении человека, который сам эти страдания не может прекратить. Очень понятно. И это, конечно, не только про превышение полномочий представителями государственной власти. Это точно не только тюрьма, не только МВД. Это может быть армия. Но я за этим вижу еще массу всего. Это, наверное, отчасти и домашнее насилие. И та сфера, в которой я работаю, я понимаю, что там пытки – это, например, физическое привязывание людей к кровати в интернатах. Это, например, отсутствие лечения боли у людей, которые страдают от боли и жалуются. И даже ООН признала, что проблема с доступностью обезболивания в странах приравнивается к пыткам. Вот есть у вас обращения такого рода, и какие они? И кто понимает, если в армии люди не понимают, и кажется, что дедовщина и пытки – это норма, да, то кто понимает, что вот то, что в отношении тебя делают злонамеренно, это пытка?
Очень правильно, кстати, отметили вы, Нюта, что как раз в данном случае под пыткой мы, например, в команде у себя понимаем, когда производится какое-либо действие в отношении человека именно с умыслом. Вот если есть умысел причинить человеку максимальные страдания, то в данном случае пытка как раз и есть. Если это происходит случайно, либо по независимому от человека, который там совершил что-то обстоятельствам, мы считаем, что здесь, пытка тоже может быть, но это уже, скажем так, вне нашего поля деятельности. А когда с умыслом причиняется физическое либо психологическое, какое-либо моральное страдание человеку, каким-либо лицом должностным, которое наделено властными полномочиями, полицейским, сотрудникам ФСИН, медиками, учителями, людьми из реабилитационных центров каких-нибудь, ЧОПовцами уже можно, в принципе, тоже говорить,
но
сотрудниками судебными приставами, например.
Получается, что то, с чем я сталкиваюсь, и когда мне говорят, а что вы хотите, я вынуждена его привязать, потому что у нас людей не хватает. Это что, не злонамеренно?
Если человек совершил какое-либо действие, привязали, да? Возьмем пример, действительно, да, в какой-нибудь больнице или в ПНИ человека привязали, потому что, он надоел, он ходит там, кричит, кидается на кого-то. Вот я привяжу его сильно-сильно, я понимаю, что ему будет это неприятно, потому что я устал уже, вот надоел. Еще в лоб ему дам, там, и еще укол какой-нибудь сделаю, будет лежать овощем, и все в таком духе. Если это сделано с умыслом, и есть понимание того, что человеку причиняются при этом какие-либо страдания, то да, это можно расценивать как жестокое обращение и вполне себе квалифицировать по статье такой.
Как доказать умысел? Одно дело, когда тебя бейсбольной битой изнасиловали или бутылкой из-под шампанского, а другое дело, когда это что-то такое более иезуитское. Как доказать умысел? Как себя вести, если ты думаешь, что в отношении тебя жестокое отношение... Да, правильно я говорю?
Бесчеловечное обращение.
Бесчеловечное обращение – это то, что должно быть наказано.
Кстати, порой бывает, что человек действительно не осознает, что то, что с ним сделали, это какое-либо преступление. У нас бывали случаи, когда со знакомым, например, разговариваешь и говоришь, он, вернее, рассказывает, что вот нас там задержали на каком-то музыкальном фестивале, что-то там побили немножко, ладно. Он говорит, ты понимаешь, что это как бы преступление, да? А я думаю, так всегда ведут, это нормальное дело, это реальная история. И мы в каждом случае, когда к нам обращаются люди с жалобами на пытки либо жестокое обращение, мы проводим собственное расследование, сами опрашиваем свидетелей, сами собираем медицинские документы, сами проводим экспертизы в частных экспертных учреждениях, собираем доказательства, опросы проводим и так далее, для того, чтобы убедиться, а действительно ли было в данном случае нарушение прав человека, действительно ли человека пытали, действительно ли человека избили, действительно ли было преступление. И если мы приходим к выводу, что, извините, примененное в отношении человека насилие, оно было законным, а насилие вполне себе может быть законным.
А что, бывает законное насилие?
Например, в случае, когда сотрудники полиции задерживают человека, который совершил какое-либо преступление, и человек начинает, например, оказывать сопротивление, либо достает оружие и начинает применять его в отношении сотрудников полиции, либо угрожать. Сотрудники полиции по закону имеют право применить физическую силу, имеют право применить спецсредства и огнестрельное оружие.
Ну, подожди, получается,
это уже
что...
не пытка.
Секундочку. Ну, просто когда мы говорим про сопротивление, обычно у нас это связано с статьей 19.3, по которой сажают всех оппозиционеров, когда говорят, что они якобы сопротивлялись полиции.
Дай паспорт, не дам. Сопротивлялась.
То есть не подчинялись законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, извините.
Именно в данном случае, как и раз в подобных ситуациях, мы советуем... Если к вам подошли сотрудники полиции и говорят, пройдемте, ни в коем случае не сопротивляйтесь. Угу. Потому что если будет вынесено судебное решение, его будет достаточно сложно перебить и доказать, что полицейские вели себя противозаконно. То есть если подошли, сказали, пройдемте, что мы советуем? Поднимите руки, скажите, я иду, все, угу. сам иду. Не сопротивляться, не вырываться, не пытаться убежать, потому что это может сыграть потом против угу. вас.
Тут у нас есть несколько вопросов из чата и просят действительно объяснить разницу между жестоким обращением и пытками. То есть вот Екатерина пишет, это же не значит, что это одно и то же, но жестокое обращение все же не равняется тюремным пыткам. Есть ли такая вот разница?
Жестокое обращение отличается от пытки тем, что у пытки всегда есть цель. А цель чаще всего, например, выбить какие-нибудь признательные показания. А жестокое обращение, оно может быть абсолютно бесцельным. Ну, то есть, ну, вот задержали человека, закрыли в камеру, ну, там нет у него воды, например, или холодно ему. Есть цель пытать, да, скорее всего, нет такой цели. Получить какие-то признательные показания, да, тоже нет. Ну, просто наплевать всем и все.
Угу.
А пытка, зачем мы его пытаем? Ну, потому что нам что-то от него нужно.
Ну, то есть пытать же можно не только, то есть под пыткой мы имеем в виду не только физическое воздействие,
это может быть,
но и пытка там светом, темнотой, водой, не знаю, вот, вот это огромное вот все, что мы смотрим в кино, прости
да,
господи.
Да, да, да.
У вас на сайте
это не только в кино, к сожалению.
Есть прямо страничка, где перечислены, я это почитала.
Галерея и... пыток, да.
Ну нет, я галерею не видела. Самые распространенные пытки, позволю себе озвучить. Это какой-то, это не будет рекламы пыток, у нас рекламы пыток еще не, нет. Избиение бейсбольной битой, избиение до смерти, удары по пяткам, пытка тяжелой и бесполезной работой. Боже мой, я каждый день подвергаюсь частично, часть дня точно этой пытке. Какая-то пытка в кавычках конверт, пытка ласточка, пытка попугай, романтические такие. Пытка «Звонок Путину», это меня удивило, это как это?
Там еще полиграф.
Да. Изнасилование подручными предметами, вообще количество разнообразных способов изнасилования, но для меня самое страшное – это угроза. Угроза применения пыток к родственникам или близким. И здесь есть ну, какие-то, страшно это произносить, более понятные унижение, пытка голодом, унижение перед окружающими. И вот это все, и не оказание медицинской помощи, и это все в списке самого распространенного. О каком количестве подобных вещей мы говорим только в отношении вашей организации полученных обращений? И что это в процентном соотношении в стране?
Это список составлял я.
Ласточка,
теперь
что?
Мы знаем автора. Только не показывают.
В каждом из этих случаев они основаны на реальных событиях, на тех делах, которые были как раз в практике.
Да, да, здесь везде имена.
Это да, это можно про каждое дело почитать.
А как назывался проект, где как-то букварь пыток или что-то как-то, где показывали прям, вот видео были прям с этим.
Был такой видеопроект «Русская школа йоги».
«Русская школа йоги»,
он
да, все, да, да,
да.
В общем, там все показывали, ласточку и все остальное, да.
Да, да, там было несколько видов пыток, которые, собственно, и показывались, да. А в процентном соотношении о том, насколько...
Зачем этот проект был?
Ну, это чтобы люди
проект
понимали...
Проект привлечь внимание да. к тому, что существует проблема пыток, что пытки распространенные, и, в принципе, каждый может этому быть подвергнут.
Или каждый может это сделать. Это не показывает разве как, а можете еще вот это сделать.
Слушай, ну вот можно
там,
здесь я отвечу. На самом деле, во-первых, есть разница, во-вторых, для того, чтобы человек пошел и научился делать больно другому человеку, мы не обязательно смотреть на русскую школу йоги, при всем уважении, так сказать. Но это был очень полезный проект именно в том смысле, что когда нам говорят, что, не знаю, человека избивали, а потом через запятую пишут пытали и дальше вот более-менее описывают, что происходило, на самом деле это очень неприятно. понятно. Когда там показали, что там делают с телом человека, это было просто чудовищно. И это, это так врезалось в голову, что, видишь, я до сих пор помню этот проект, потому что он, правда, был чудовищно страшный.
Ну, там было без чернухи какой-то,
да, если да, что, да. Да, при этом, да, согласна, да. Было без...
Процентное соотношение сказать очень сложно. Действительно, самое распространенное – это избиение руками, ногами с применением каких-либо подручных средств. Различные элементы, там, виды связываний в различных позах и применение электрическим током – это, наверное, второй по распространенности метод, скажем так, пытать людей. Кстати, на... В Кавказе, в Чеченской республике, например, в республике Ингушетия, в Дагестане, в Краснодарском крае у нас наибольшее количество жалоб как раз на пытки электрическим током. Да. Про это писала, кстати, тоже «Новая газета» в свое время, что там, да, действительно, электрошокер, обвязывание проволокой пальцев, пропускание электрического тока, это все очень сильно распространено. В регионах Центральной России, в Москве, например, в том числе, здесь избиение. Чаще всего. Иногда связывание, подвешивание, но чаще всего избиение.
Сережа, такой личный вопрос. Вы почему в этой теме стали экспертом?
Я могу рассказать, почему я пришел.
Угу.
Совершенно случайно.
Вы подвергались когда-нибудь пыткам?
По пыткам нет. Нет, пыткам я не подвергался, но основателем нашей организации Игорем Каляпиным, я думаю, во многом привело его к этой теме то, что в отношении него пытки применялись. И, как он рассказывал, там все такое, было очень жестоко все. У меня такой истории нет, как у него. У меня история другая. Я закончил юридическую академию Московскую государственную. Хотел работать в прокуратуре, заниматься тем, чтобы все люди соблюдали закон, в том числе правоохранительные органы. В прокуратуру я не попал, нашел объявление комитета против пыток, совершенно случайно. Пришел, сказал, я хочу у вас работать, и остался там, в принципе, в комитете. Стал работать. И вот уже 12 лет этим занимаюсь.
Ну, вы чувствуете какой-то, я не знаю, как сказать, эффект, если вы понимаете, что не просто не внесены изменения в законодательство, не просто не меняется динамика, а еще и мы отказались от Европейской конвенции, мы больше не можем надеяться на решение Европейского суда. Вы зачем на это тратите столько сил? Ситуация ухудшается или улучшается?
Знаете, в каждом из случаев, когда к нам обращаются люди с жалобами на пытки, мы, помимо того, чтобы добиться системных изменений, пытаемся помогать людям в частном порядке. И в частном порядке получается помогать больше, чем менять систему, к сожалению, пока что. Тем не менее, за эти годы, сколько мы работаем, с 2000 года, наши юристы смогли добиться осуждения 164 сотрудников правоохранительных органов. Это и сотрудники
ФСИН. За сколько лет? 164 сотрудника?
С 2000 года, 22 года.
За 22 года?
Это не очень много.
Угу.
И это только наша организация. Есть дела, которые дотащили другие организации, в том числе и «Общественный вердикт», «Агора» и многие-многие другие.
Ну вот у меня есть документ, подборка организаций, которые занимаются этой темой. Большая часть из этих организаций, не буду называть названия, признаны иноагентами. Почему? Почему именно эти организации? Как теперь они работают? Почему вы еще не? Есть ли какая-то разница? И как это нам мешает потенциальным жертвам?
Комитет против пыток существовал с 2000 года, как я уже сказал. Первый раз он был внесен в реестр иностранных агентов в 2015 году, если не ошибаюсь, там можете написать в чате, у нас там написано в Википедии.
То есть вы были внесены, а потом вы...
Нет, был комитет.
Был комитет против пыток, который был внесен в реестр иностранных агентов. После того, как его внесли, он был ликвидирован. Было создано две других организации, Бюро общественных расследований и Комитет по предотвращению пыток. Их тоже достаточно быстро внесли в реестр иноагентов. Они тоже были ликвидированы. Потом был создан в 2016 году Комитет против пыток, по старым названием. Эта организация просуществовала до 10 июня 2022 года и тоже была внесена в реестр. Она была ликвидирована и была создана команда против пыток, которая вот до сих пор существует пока вне этого реестра. То есть, получается,
почему
четырежды.
Минюста такая в эту сторону?
Давайте спросим об этом Минюста. Да, потому что можно тогда спрашивать, почему ВИЧ-сервисные организации вносятся в иноагенты, как строим сейчас. А экологические организации строим, вносятся, и вот такие организации, и правозащитные организации строим, вносятся.
Я думаю, что разные ответы на самом деле. Почему то или почему это? Я объясню. Ир, я читаю сейчас книжку, которая, зараза, невероятно толстая, 800 с лишним страниц, «Эффект Люцифера». И если кто-то не знает, это эксперимент профессора Стэнфордского университета Филиппа Зимбарда, когда он сделал в подвале университета тюрьму, и часть испытуемых были заключенными, часть были надзирателями. Совершенно случайно отобранные люди, абсолютно нормотипичные, случайным образом по жребию выпало, кому какую роль играть, и уже на вторые сутки ситуация приняла самые жуткие формы. И результаты этого эксперимента обсуждаются как ни один другой вообще эксперимент в психологии. Больше 25 тысяч человек ежедневно заходят на сайт этого эксперимента. И пытки, которые, например, применялись в тюрьме Абу Грейб американскими военными во время войны в Ираке, разбираются людьми, которые разбирали этот эксперимент. И самое главное, что там говорят, что, слушайте, система позволяет это, делает это нормальным. Система дает нам право не замечать этого. Когда мы по телевидению сегодня видим большое количество убитых людей, которых не называют по имени, и когда это просто какие-то тела, мы так привыкаем к этому расчеловечиванию, мы так привыкаем к тому, что это нормально, что нам это не кажется страшным, а для государства это рычаг. Да? Это рычаг, который нас, видимо, очень сильно держит в рамках. И совершенно точно мотивы разные с ВИЧовыми организациями, там, еще с какими-то организациями.
Я могу объяснить, почему это в отношении нас происходило и происходит. Дело в том, что правозащитная организация занимается тем, что защищает граждан от произвола государства. И в каждом из случаев, вот из этих огромных, там несколько сотен у нас дел в производстве, в каждом из этих случаев мы говорим государству: государство, ты не права. Следователь, ты не прав, прокурор, ты не прав, судья, ты не прав, вы сделали все неправильно. Вы, во-первых, человек пытали, вы его сломали всего, а теперь вы не хотите расследовать, вы что, совсем с ума сошли? Жалобы, обращения, аналитические доклады и так далее, и так далее. То есть мы занимаемся тем, что мы критикуем государство, потому что оно не хочет с этой проблемой бороться. А когда кого-то очень сильно критикуют, естественно, кому-то это очень сильно не нравится. И государству очень сильно не нравится, когда его тыкают носом в тапки.
Это понятно, но смотрите, есть такая, вот опять же, было интервью с Натальей Зубаревич, она там такую фразу сказала: ну пока ждем, полеживаем, лишь бы пережить сложное время. И вы не думали про то, что, может быть, сейчас имеет смысл больше внимания обращать на те пытки, которые связаны не с тюрьмой и заключением МВД, а те самые, которые в отношении слабых людей, то, о чем я говорила, отсутствие обезболивания, отсутствие медицинской помощи, это же тоже в вашем же списке есть, физическая, меры физического стеснения в отношении людей, которые беспомощны. Вы таким образом сохраните себя, продлите свою работу, не будете нарываться и еще один сегмент разберете в этой сфере, который ускользает от вашего внимания и является гораздо более распространенным и повседневным.
Мы с удовольствием расширим свою экспертизу при условии, что мы не будем меньше заниматься тем, что мы занимаемся сейчас. Если есть люди, которые пострадали от незаконных действий каких-либо должностных лиц, там, медиков, учителей и так далее, готовы обращаться в организацию нашу, пожалуйста, пишите, звоните, приходите. Мы стараемся разобраться в ваших кейсах и вам помочь. В случае, если ваши права нарушены, то мы сделаем все для того, чтобы виновных привлечь к ответственности. Нужно, если ради этого нужно перестать заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся, извините, мы, наверное, этого делать не будем.
Не переставать, просто я за своих.
А кто, кстати, приходит к вам?
Да.
Кто обращается? Кто эти люди?
Люди абсолютно разные. То есть, если когда нам говорят, что ну меня точно пытать не будут, на наших лицах появляется улыбка.
Слушайте, я этого больше всего боюсь. Я все время говорю, все подпишу, везде соглашусь, только вот как вообще себя, не дай бог, вести в ситуации, если есть такой риск?
Секунду, нет, сейчас, подождите, мы к этому перейдем. Давайте поговорим о том, кто приходит в команду против пыток и обращается за помощью. Это бывшие заключенные?
Это абсолютно разные люди. То есть, грубо говоря, это могут быть люди, которые никогда не совершали никаких преступлений, противоправных деяний, не совершали административных правонарушений. Это могут быть люди с несколькими высшими образованиями, это могут быть депутаты, это могут быть учителя, это могут быть женщины, это могут быть мужчины, это могут быть несовершеннолетние, это могут быть люди из ЛГБТ-сообщества, это может быть абсолютно любой человек.
И жалуются они в основном на силовиков?
Чаще всего жалобы поступают именно на силовиков. Угу. Это самая такая распространенная категория, на которую приходят жалобы, да.
Еще тут в чате Татьяна спрашивала, вот люди, которые к вам приходят за помощью, она пишет, кто признается, что над ними издевались? Это неприятно, как произносил, не повторяя свою мысль, скажет, придумал. И вообще эта процедура довольно неприятная. Ну и в целом мы привыкли к тому, что общество довольно часто винит жертву. Как с этим быть и как вы с этим работаете?
Действительно, есть такая проблема. И многие люди, которые подвергались насилию, для них рассказывать о том, что с ними произошло, это повторная травматизация. Это действительно большая проблема. Но в данном случае человек становится, скажем так, заложником этого положения. И если он не расскажет, то точно ничего не изменится. Им от этого будет только хуже в перспективе. И если мы видим, что человеку тяжело про это говорить, то, естественно, мы стараемся подключать к разговору психологов, стараемся больше с человеком самим поговорить, больше о самом человеке, чем о том, что с ним произошло. У нас есть в практике кейсы, где человек, пострадавший от сексуального насилия, молодой парень, он об этом смог рассказать только после того, как прошло 6 месяцев с момента обращения к другому организации. Он 6 месяцев не мог пересилить себя и рассказать о том, что с ним произошло.
Быстро.
Да, это очень быстро.
Но это он уже пришел. Это он не когда произошло, а когда он пришел к ним за помощью и 6 месяцев пытался рассказать, что с ним произошло. А как доказываются пытки? Ну вот пришел к вам человек, сказал, меня пытали в колонии или там, не знаю, в отделении полиции. Как это можно доказать?
Как это кощунственно не звучит сейчас, и многие люди, скажем так, относятся так с нескольким удивлением, мы всегда говорим, что мы не верим тому человеку, который к нам пришел и заявил о пытках. Мы всегда начинаем с того, что мы говорим, мы вашу версию будем проверять. И будем проверять в том числе версию сотрудников полиции, например, если жаловались на них. Мы сами, своими руками ищем свидетелей, опрашиваем пострадавшего, опрашиваем его родственника, опрашиваем тех, кто мог быть свидетелем насилия, собираем медицинские документы, отправляем человека на судебно-медицинскую экспертизу. То есть собираем абсолютно все возможное количество доказательств для того, чтобы проверить версию этого человека. И если она подтверждается именно совокупностью собранных нами доказательств, тогда мы говорим, вот теперь мы уверены, что тебя избили, тебя пытали, и мы со всеми этими доказательствами идем к следователю. И когда мы перед следователем выкладываем весь этот список того, что мы сами насобирали, следователю чаще всего не остается ничего иного, кроме как возбуждать уголовное дело.
То есть вы делаете, по факту, вы делаете работу прокуроров и следователей?
Да, потому что в противном случае, если подать заявление и больше ничего не делать, сидеть ровно и ждать, когда там, тебе позвонит следователь, никогда не позвонит.
А вам угрожали когда-нибудь не лезть в это дело?
Довольно-таки часто, особенно на Северном Кавказе, в Чеченской Республике. Мало того, угрожали, на нас нападали регулярно, сжигали нам квартиры, избивали на моих коллег, журналистов и прочее.
Сереж, вот я часто слышу вопрос, Нюта, как вы работаете постоянно в человеческом горе у вас? Вы как работаете? Вы не в человеческом горе работаете, как я, которая неизбежна, потому что мы все уязвимы перед болезнями, и смертны, и стареем. А вы работаете в той травме, которую люди нанесли себе подобным. Вы как с этим справляетесь? Вы какой человек? Вы озлобились? Вы спокойнее? Вы стали более толерантны, как вот в этом эффекте Люцифера должно бы происходить?
Ну, скажем так, если мы сядем рядом с пострадавшим от пыток и тоже начнем плакать, то помочь мы ему не сможем. Поэтому нужно иметь, скажем так, внутреннюю силу для того, чтобы, во-первых, не перестать соболезновать человеку, а во-вторых, не скатываться в эмоции и начать помогать, и продолжать помогать. Без этого ты просто не сможешь делать то, что ты делаешь.
Но вы нету такого риска, что вы в какой-то момент скажете, пытки – это нормально, общество без пыток нет. И общество, в котором система сделала это нормой, ну да, вот так и будем жить. Ну вы же все время в этом.
К большому сожалению, очень многое количество людей в нашем обществе считает, что пытки возможно применять. И возможно применять, например, там, к террористам, к педофилам, к тем, кто, не знаю, какие-то совершают очень такие страшные в нашем понимании преступления. И мы пытаемся бороться с, скажем так, с таким мнением и пытаемся развенчивать такие мифы, что очень-очень-очень сложно. Для себя мы решили, что нет, ребята, пытки – это, скажем так, проблема, которая стоит на самом первом месте. Более того, при разработке Декларации прав человека, Всеобщей Декларации прав человека, при разработке Европейской конвенции, даже в конвенции написано, что самым страшным преступлением является пытка. Даже право на жизнь так не охраняется, как право на свободу от пыток. Право на жизнь, статья 2 Европейской конвенции, допускает исключение, когда право на жизнь может быть, скажем так, нарушено в случае таком-таком-таком-таком-то. А запрет на пыток, он не может быть нарушен никогда. Пытка – это абсолютное зло. А потом уже идет все остальное. И мы придерживаемся такого принципа.
А расскажи, пожалуйста, про команду против пыток. Команда против пыток – это же не только Сергей Бубенец.
Кто у вас работает?
Это далеко не Сергей Бубенец. Сейчас у нас работает 42 сотрудника, это юристы, это наш бэк-офис, который полностью разделяет ценности, которые мы, собственно говоря, и пропагандируем, в хорошем смысле слова, пропагандируем. Это мы работаем в 13 регионах Российской Федерации, мы не работаем по всей стране, как это делает, например, Общественный Вердикт или Агора Паша Чикова. Мы работаем.
Да, это, слушайте, агентом, такой, да, список уже, поэтому просто сверьтесь с Минюстом.
Половину эфира
когда будете,
на то, чтобы,
да, смотреть эфир.
Называть их иностранными агентами. Да, мы работаем только в тех регионах, где у нас есть филиалы, где у нас там по 2-3 человека, есть офис, где мы можем полноценно проводить работу.
Вы постоянно работаете в Нижегородской области?
Я работаю, да, в Нижнем Новгороде. У нас центральный офис основной находится в Нижнем. Собственно, в Нижнем была основана организация, потом стали открываться различные филиалы. В Москве мы с 2014 года.
Просто ты бы видела, честно говоря, у нас вот мы учимся в одной школе сейчас с Сережей, и у нас есть еще одна девушка, которая занимается той же темой, вот, ее зовут Юля, и я каждый раз, когда смотрю на людей, которые вот мелькают в соцсетях Сережа и Юля, какие-то хрупкие девчонки, какие-то молодые ребята.
У Сережи бритые виски, да, такие серьезные бицепсы. И я вот на вас смотрю и думаю, что вы по морде можете, будь здоров, как дать, если надо.
Ну, и, надеюсь,
мне кажется,
они
по-другому борются с пытками, есть у меня такое ощущение.
Надеюсь, не пригодится.
Но это же все равно, понимаешь, это же все равно такой образ. Вот если у молодого парня вот тут вот что-то перекатывается, а тут виски бритые, то ты, если ты девочка, лучше в сторонку отойдешь.
Это, кстати, тоже миф.
Да,
это миф,
так работает.
Что с пытками должны работать, вот там, не знаю, морды кирпичом и все такое.
А ботинки у вас?
У меня кроссовочки.
Нет, не вот эти, как называют, какие ботинки?
Берцы.
Не берцы, нет.
У меня были берцы. У нас команда абсолютно разношерстная и гендерно уравновешенная. У нас когда-то было время, когда у нас были только мужчины и больше никого, а в настоящее время у нас 50 на 50 примерно. И это очень интересная особенность, что в последние годы именно в правозащитной организации, ну, могу по себе судить, к нам больше поступает резюме от девушек, очень много. И, например, в прошлом году, когда у нас были стажеры, стажировалось 5 человек, из которых было 4 девочки и 1 мальчик. Мальчик не прошел стажировку. а девочки прошли.
А психологи есть в команде?
У нас нет психологов внутри команды. У нас есть психологи дружественные, с которыми мы работаем, которые нам помогают. Но, кстати, психологов, которые специализируются именно на пытках, их найти очень сложно. Потому что это не просто насилие, это насилие какое-то супергипертрофированное, и с ним не все работают.
То есть это даже не ПТСР в итоге, это какая-то другая травма?
Да, это какая-то другая травма. С этим, ну, довольно-таки сложно многим работать, и не у всех, кто за это берется, получается хорошо.
А работаете ли вы, вот есть, например, Нижегородский кризисный центр, который работает с женщинами?
НЖКЦ, да, да, наши друзья.
И там есть программа, в которой они работают с людьми, проявляющими жестокое обращение. Вот вы работаете с теми, кто применял пытки, чтобы они больше этого не делали, или нет?
Мы пытались... Такой программы у нас нет, скажу сразу. Мы пытались и пытаемся до сих пор найти тех сотрудников правоохранительных органов, которые были осуждены за применение пыток, за применение насилия, для того, чтобы... скажем так, сесть с ними и поговорить про это, разобраться, как это все произошло, сделать какие-то выводы, возможно, переосмыслить что-то. Но у нас за все время работы не получилось найти тех людей, которые захотели бы с нами поговорить на эту тему, либо захотели бы поговорить с журналистами. Это, скажем так, такой человек, который, с которым очень многому количеству людей хочется поговорить, но такие люди чаще всего отказываются это делать.
Но в суде они же что-то говорят, когда вот уголовное дело уже доходит до суда, и там как-то это все рассматривается, что они отвечают?
Чаще всего люди говорят: я ни в чем не виноват, человек упал сам, ударился сам, нам его такого привели. Об этом, кстати, тоже есть отдельный видеопроект, называется «Мультфильм от полиции», и там огромное количество вот таких оправданий своих преступлений мы привели. Очень малое количество людей на моей памяти из тех сотрудников полиции, которых, вот, например, я сажал, ну не я, конечно, суд сажал, но я был представителем потерпевшего, я помню только одного сотрудника, который признался уже в суде, когда уже там прям последнее слово, он сказал: да, я действительно избил, он принес извинения, там попытался загладить как-то моральный вред, но на следствии говорил, что нет, нет, ничего этого не было. Это большая редкость, когда сотрудники полиции признаются в том, что они совершили какое-либо преступление.
Они действительно считают, что это часть нормы, часть культуры, не за что извиняться, или они просто скрывают, что это было?
Уверен, что некоторые считают, что, ну, господи,
а что такое?
Это ж нормально. Во-первых, пытка – это очень латентное преступление. Из 10 человек, которых, там, не знаю, сотрудник полиции ударил, если один хотя бы пожалуется, это прям уже ой-ой-ой, как много.
Ну, в этой же книге...
И это нормализует насилие, как вы правильно уже сказали, что нормализация, она происходит изнутри.
Угу.
Это как с домашним насилием. Ударил один раз, ударит во второй раз. Если жертва не жалуется, то все.
Да, очень-очень много написано о том, что даже в обществах, которые традиционно считаются гораздо более ориентированными на ценности гражданского общества, пытки в отношении заключенных, особенно в отношении террористов, педофилов, ну, насильников, тех, кого говорить, считаются нормальным. Выбить показания, ну да, ну давайте это элементарный пример, кины, которые мы видим сплошь и рядом.
Как назывался этот фильм, где пытали...
«Немыслимое».
«Немыслимое», да. Да, дико крутой фильм. Именно про вот этот выбор постоянный на одном кейсе.
Кажется, я знаю, вот, что я буду смотреть на выходных.
«Немыслимое», люблю, посмотри, да.
Кровище.
Там нет кровища.
Советую посмотреть, кстати, наши сериалы про полицейских, «Улица разбитых фонарей».
Это у мамы моей любимой был вообще.
Не, просто это же там же вообще пытки задержанных, это же в полный рост.
Да, я как-то хотел сделать какой-то небольшой видеопроект про это, про наши российские сериалы про... про ментов, простите за такое слово.
Ну, так даже сериал же был с таким.
Да. Ну, я, так как я вырос в семье, у меня папа милиционер с 25-летним стажем.
О, что вы раньше это не сказали? Вот, говорит, случайно пришел. Ну,
вот.
Детские травмы будем колупать.
У нас осталось 5 минут.
У нас самый любимый сериал был, конечно, вот «Улица разбитых фонарей» и все такое. И когда я стал пересматривать это все, я понял, что там в каждой серии они кого-то бьют. Они
и это нормализация.
И они герои.
Да, да.
Вот. И наше общество такое: ну, если полиция задержала, значит, точно, если даже побьют, то значит ей за что. Дыма без огня не бывает.
Ну вот, кстати, по поводу виновности и невиновности. Есть ощущение, что когда люди отвечают на вопросы про применение пыток, то они каким-то образом ставят вот эту грань, что если виновный, то норм. А если невиновный, то не-не-не. На самом же деле людей, которые даже осуждены за тяжкие насильственные преступления, к пыткам не приговаривали.
Да вообще,
это правда.
Это все не норм. Единственное наказание, которое позволительно, это наказание лишением свободы. Больше никакое наказание ничем не позволительно. У меня есть один очень короткий вопрос. Кто вам помогает и получали ли вы деньги фонда президентских грантов?
Получали. Более того, на фонд президентских грантов мы покупали автомобиль себе служебный для работы в Чечне. И в 2015 году этот автомобиль нам разбили палками, кувалдами люди в масках в центре Грозного.
Давайте соберем денег на машину для команды против пыток.
А кто помогает? В основном юридические лица, физические лица?
Физические лица, юридические лица, меценаты, различные добрые и хорошие люди, которым не нравится жить в стране, где могут абсолютно любого человека подвергнуть пыткам, задержать и изнасиловать бутылкой или шваброй.
Гранты получаете? Продолжаете получать?
Нет.
А давно уже не получали?
Ну, как началась эта история с агентством, и все.
То есть вы подаетесь или вы даже не подаетесь? Вы же не иноагент?
Нет, нет, сейчас только российское финансирование.
Стоп, вы не иноагент, вы существуете как новое юрлицо сколько уже времени?
Команда против пыток – это не юридическое лицо. Это общественное объединение, в котором работают юристы, которые работают там, в юридических лицах различных. Вот. И у нас есть благотворительный фонд, комитет против пыток, куда могут жертвовать только граждане России и только из России.
Понятно. И этот благотворительный фонд гранты на них подает, но не получает?
Нет, никаких заявок на гранты, только финансирование за счет физических лиц и юридических.
Я хотела еще вернуться к этому эксперименту, про который ты так много сегодня рассказывала. Но вы же наверняка делали какие-то исследования. Ну, почему это происходит у людей, которые надевают на себя форму?
Исследования проводились. Мы не проводили исследования с самими сотрудниками правоохранительных органов. Мы проводили исследования там, о распространенности. И установили, там, что каждый десятый россиянин подвергался пыткам, жестокому обращению. Почему это происходит? Есть предположение, что сотрудники, например, правоохранительных органов, так же, как и, например, патологоанатомы, для них...
Неожиданное сравнение.
Да. Ну, например, патологоанатом. Вот мне бы сказали, хочешь ли поработать в морге, трупы там разрезать. Я бы, конечно, сказал, нет, вы что, я никогда не переживу этого. Одного такого вида, запаха и всего остального. А люди, которые рассматривают это как свою работу, профессию, для них этого уже нет, они этого не замечают. То же самое с пытками в полиции. Человек, который использует это просто как один из методов расследования преступлений, он перестает замечать, что это противозаконно.
Ну, он домой пришел, у него там жена, дети. А ну-ка расскажи, был в школе, не был?
А вот, кстати, это заблуждение. Так вот, очень распространенное, что человек, который работает, например, там, с использованием каких-то противозаконных методов, он чаще всего это оставляет все на работе. Не всегда
так вот Ира про это спрашивает. Это интереснейшая штука, и в этом эксперименте абсолютно. Про это много. Надел форму, влез в эту роль. Это прям вот по Станиславскому. Снял форму, вылез. Там много про это.
Было бы очень хорошо такое исследование провести, если бы, скажем так, исследуемые согласились, чтобы их исследовали.
Слушайте, я смотрю на время, у меня есть конкретный вопрос и, возможно, просьба. И мне важно очень, что это происходит в эфире. Я не зря спрашивала вас про возможность обратить внимание на другую категорию людей, подвергающихся пыткам, и не зря прочитала вот это определение: злонамеренное создание повышенного уровня страданий в отношении человека, который сам эти страдания не может прекратить. Я работаю возглавляю Центр паллиативной помощи, бюджетное медицинское государственное учреждение. Мы огромное количество раз ежедневно встречаемся с насилием в отношении беспомощных, одиноких людей. Как правило, они подвергаются жестокому обращению со стороны собственных родственников, которые, может быть, устали от ухода, заботы. Разные бывают вещи. Но иногда это вопиющие случаи. И у нас совсем недавно поступило пациентка со следами множественных переломов, нанесенных увечий. Мы понимаем, она сама сказала, она была в сознании тогда еще, она сказала, что это ее сын, и что она очень боится возвращаться домой. Она до нас находилась в 4 разных медицинских организациях Москвы. И именно мы инициировали, я инициировала расследование, но она быстро умерла через несколько дней. И это как бы все закончилось. И ее сын ее забрал тело, хоронил. У нас есть даже видеозапись его отвратительного поведения в отношении нее у нас в палате и по отношению к нашему сотруднику.
Это, ну, это домашнее насилие.
Это домашнее насилие, свидетелями которому являлись медики, и они не заявляли об этом, и, хотя, на мой взгляд, были обязаны. И, на мой взгляд, это пытки, потому что у нее неправильно сросшиеся были кости, суставы. И она говорила: я его боюсь, я голодная, он меня не кормит, он меня бьет, не отпускайте меня домой. Мы с юристом еще раз проанализировали ситуацию, написали заявление, вроде бы возбуждено уголовное дело, но при отсутствии, нету тела, нету дела, при отсутствии человека, который, и отсутствии с его стороны претензий и заявлений, мне говорят, ну особенно нет никаких у вас возможностей. И мы с юристом решили, что мы обязательно должны всю эту ситуацию построчно разобрать и публично. Вот сейчас я делаю этот частичный такой каминг-аут с этой историей. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы работать с подобным кейсом? Он, к сожалению, не уникален. Готовы ли вы принимать обращение от человека, который не пострадал от пыток, но понимает, что пострадал кто-то, кого он знает? Что мне делать правильно в этой ситуации? Это абсолютно точно злонамеренное создание повышенного уровня опасности для беспомощного, неходячего человека. Разбираться в том, как они жили, ну, может быть, она была очень плохая мать, может быть, она его била, да, я не знаю. Что я должна делать, и можете ли вы мне помочь в этой ситуации?
Скажу как юрист, что в каждом случае необходимо сначала изучать дело, необходимо изучать материалы, делать выводы скоропостижно о том, что там действительно был состав преступления, либо действительно был какой-либо преступный умысел, и точно сведомо врачей совершалось какое-либо преступное деяние.
Сведомо врачей, но врачи, есть же история болезни, и в истории болезни в анамнезе видно обращение, причины обращения в другие медицинские организации. Почти каждая медицинская организация пишет, что следы побоев.
Много вводных, в каждом деле нужно разбираться.
Вы готовы к этому?
В случае, если там есть признаки пытки либо жестокого обращения, обязательно есть агент государства, который какие-то активные действия совершал для того, чтобы эти пытки были совершены, сам пытал...
Что такое агент государства?
Агент государства – любое должностное лицо государственных органов.
Нет, ну, совершал сын.
Нюта, это домашнее насилие, этим занимается Центр насилию «Нет», который занимается в том числе... Ирина, сейчас, секунду. Да. В том числе насилием, которое совершается не мужа против жены или жены против мужа, но и сын против престарелого родителя. И они этими кейсами занимаются очень подробно. Вот это
тогда
как бы...
вы меня запутали. Чем домашнее насилие отличается от пытки? Почему пытка не может быть частью домашнего насилия? Другая передача, следующая серия.
Если совершалось какое-либо насильственное действие с ведома должностного лица, с его разрешения, либо по его там неусмотрению, например, в тюрьме, вот стоит надзиратель, при нем избивают задержанного, там, ну, человек, который содержится. В принципе, это может считаться пыткой, потому что он стоял рядом, смотрел, ничего не сделал. Ты куда смотрел? Это твоя должностная обязанность. То же самое с врачами, то же самое с учителями. Кстати, учителя чаще всего несут ответственность за то, что школьники подрались, один умер, например, а учителя ничего не сделали. В данной ситуации, в принципе, может быть такая же история.
Но есть разница между тем, что врачи, видя причину обращения и карту, не обращали в полицию, никак ей не помогали, или они собственными глазами видели, как он ее избивает. Это две разные ситуации, насколько я понимаю, даже с юридической точки зрения.
Да, конечно. И мы работаем в тех делах, когда человек, пострадавший именно, сам изъявил волю о том, что он хочет, чтобы его права защитили. Если в ситуации это невозможно, например, пострадавший погиб, либо пострадавший является недееспособным, то в данном случае очень многое зависит от либо законных представителей, либо близких родственников. А если близким родственникам ничего не нужно и не хотят никуда жаловаться, а человек погиб, то мы ничего не можем сделать, потому что...
Ну, третья сторона готова.
Третья сторона,
к сожалению, не является. Я вам предлагаю, тем не менее, поговорить об этом за пределами эфира, потому что мы традиционно вылетели на 5 минут. Спасибо большое. Программа «Нормальная жизнь». У нас сегодня был руководитель команды «Против пыток» Сергей Бабинец.
Нормальная, не нормальная.
Пожалуйста, если вы знаете, что у вас есть друзья, родственники, которые не верят в то, что где-то вообще в России пытают, покажите им эту программу. А еще давайте поможем команде «Против пыток» продолжать свою работу. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.